Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, сегодня во время Божественной Литургии мы слышали краткое повествование, зачитанное из Евангелия от Луки. В этом небольшом отрывке мы имели возможность, слушая его, назидаться в нормах христианской нравственности, в учении Господнем о том, как следует вести себя православному христианину. Отрывок начался с того, что Господь изрек то самое положение, которое традиционно уже во всякой, собственно, этике, во всяком нравственном учении принято называть золотым правилом. Он говорит, что как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступаете с ними. На самом деле, это правило не случайно называется золотым. С одной стороны, оно самоочевидно. И действительно, если мы с вами зададимся целью испытать происхождение этого правила, первое его появление в каких-то нравственных учениях, то мы с вами увидим, что это правило существовало еще и до Христа. Ну, в частности, есть, например, такое нравственное, довольно государственное, я бы сказал, учение, которое было господствующим и некой нормативной идеологии в Древнем Китае, которая называлась конфуцианством, и которая, в частности, содержала эту самую максиму. Там основатель этой традиции то же самое говорил о том, что следует поступать с людьми так, как вы ожидаете от них, чтобы они поступали с вами. И поэтому мы с вами должны бы находиться в неком удивлении в отношении того, что же здесь нового сказал Спаситель, когда призывал нас к действиям в соответствии с этой нормой. Нового здесь, а учение Христово, несомненно, есть нечто совершенно не похожее на то, что было прежде него. Новое состоит прежде всего в расшифровке этой заповеди, которую мы слышали позднее, в том самом евангельском отрывке. И это та самая другая сторона этой нравственной нормы, этого нравственного учения, который открыл нам этой фразой о поступке таком по отношению к другим людям, какой мы ожидаем от этих людей, Спаситель. Далее Христос говорит о том, как именно должен располагать свое внутреннее чувство христианин, когда он исполняет эту нравственную норму. Христос говорит о том, что нам следует любить наших врагов. Нам следует давать в долг тем людям, которые с очевидностью не могут нам его вернуть. И раскрывая всю глубину своего учения, говорит о том, что какая польза, имея в виду духовную пользу, нам от того, если мы даем нечто в долг людям, которые потом нам то же самое возвращают. Он уточняет, не делают ли того же самого и грешники, надеясь получить отданное взаймы. Нас же он с вами призывает в этом евангельском тексте благотворить нашим врагам и делать благое, доброе тем, кто нас ненавидит. Христос, подытоживая свои слова, вдруг говорит, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, потому что Он есть благ, то есть добр ко всем, и праведным, и неправедным. А в другом месте Евангелия вообще говорится о замечательном образе, что Господь посылает дождь на праведных и на грешников. и повелевает солнцу восходить и, соответственно, освещать и праведников, и грешников. Вот к чему призывает наш Спаситель. Он не говорит нам о том, что если мы будем действовать в соответствии с этой золотой нормой, то мы устроим хорошо свою жизнь. Мы добьемся того, что люди, которым мы проявляем некое благорасположение, станут благорасположены к нам. И станут тоже поступать с нами по этому самому золотому правилу. Напротив, Спаситель убеждает нас в обратном, быть подобным своему небесному Отцу. И делать как раз добро тем, кто не может нам воздать добром. То есть не ожидать никакой награды. Действительно, если мы с вами, сделав некое добро, получим расплату за это добро также неким благим и добрым поступком, то мы тем самым воспримем себе награду здесь, на земле. И тогда наш поступок станет в каком-то смысле корыстным. Ведь мы, делая добро другому человеку, ожидали от него воздаяния, ожидали некой расплаты за это добро. И мы его получили. Что же еще более мы хотим ожидать от Господа в таком случае? И на что мы надеемся, когда мы предстанем пред страшным и нелицеприятным судилищем Христовым? Но Господь-то призывает нас действовать так не потому, что мы должны ожидать награды, но потому, что мы должны подражать во всем своему небесному Отцу и Его Божественному Сыну, воплотившемуся и ставшему как один из нас во всем, кроме греха. Мы с вами христиане, люди, носящие на себе имя Сына Божия. Кто такой христианин? Тот, кто следует за Христом. Нам остались от древности мученические акты, то есть свидетельство допроса. Допросов, которые учиняли мучителю по отношению к схваченным исповедникам веры евангельской. И когда их спрашивали о том, что ты сотворил, во что веруешь и кто ты есть, то во многих мученических актах зафиксирован только один ответ, который давали истязуемые мучителями христиане. Они говорили «Christianum est», то есть латыни переводя, потому что допрос велся, как правило, в Римской империи на латыни, «Я христианин». Это все, что мог сказать человек на самом деле о своем статусе, о своем исповедании, о своей надежде на воздаяние не все в веки, но в веки будущем. И мы с вами тоже должны понимать, что христианство – это есть самое высокое наше призвание, а все остальное вторично и должно быть подчинено этому. Какую бы должность мы ни занимали, какую бы работу мы ни выполняли, какое бы семейное положение мы ни имели, все это должно подчиняться самому главному – следованию за Христом, подражанию Ему. И поэтому не случайно сегодня, кроме евангельского чтения, мы слышали и апостольский отрывок, предваривший Евангелие. И там для нас звучали слова апостола Павла, который говорит о том, что он сораспялся Христу и живу поэтому не сам по себе, как он говорит, замечательно и образно, но живет во мне Христос. Это жизнь во Христе и жизнь со Христом в неразрывном единстве и есть самое главное, что мы должны хранить и к чему мы должны стремиться в своей жизни. И если человек действительно живет так, как следует по образцу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа жить и исповедовать свою веру, если он действительно является подражателем его подвига, а подвиг его мученический, потому что увенчался он Христом на Голгофе, то тогда человек действительно стремится во всем подражать и небесному Отцу, пославшему Спасителя в мир, дабы мир не погиб, но имел жизнь вечную. И тогда он действительно благотворит всякому ближнему и дальнему и старается действовать по любви с каждым, кто встретится ему на жизненном пути. Но давайте будем и честны сами с собой и спросим себя, а можем ли мы поступать так, чтобы любовь Божия была проявлена в каждом нашем поступке. И если мы без какого-либо лукавства заглянем в свое собственное сердце, то мы вынуждены будем признать, что мы так действовать на сегодняшний, данный момент нашей действительности не способны. И было бы наивно полагать, что вот сегодня воскресенье, а завтра понедельник, начало новой недели. И вот, пожалуй, с понедельника начну я любить всех людей, как самого себя, и во всем исполнять волю Божию, так же, так, чтобы взирающие на меня прославляли Отца Небесного. Если мы так себе скажем, то мы явим либо лукавство, либо просто свою умственную недалекость. Потому что сами мы прекрасно понимаем, что жить так мы не сможем. Тогда к чему же нас призывает Спаситель? В чем же тогда суть этой самой заповеди? Этой нормы о любви к своим врагам и благотворении тем, кто нас ненавидит. Это некий идеал, к которому нужно стремиться. Идеал, который стяжается многими трудами. Это проявление божественной любви. И не той любви, которой мы любим наших близких. Потому что, когда мы любим своих родителей, своих детей, своих друзей, свою вторую половину, то тем самым мы являем нашу человеческую привязанность, человеческую любовь, которая по сути своей есть как раз любовь к самому себе, только спроецированная на наших ближних. Мы любим свое отражение в этих людях. Мы любим тех, кто создает наш маленький и уютный мир. И ненавидим тех, кто этот мир разрушает. А когда Христос говорит о любви всепоглощающей, о любви, простирающейся на врагов, Он говорит не об этой человеческой любви, а о любви божественной, которая есть особый дар, и который невозможно изобразить в себе и родить внутри себя неким напряжением воли и неким усилием собственного разума. Речь идет о даре, который является итогом долгого и трудного пути по восхождению к своему Небесному Отцу. Пути подражания Богу. Именно поэтому Христос и говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. Потому что следуя этому христоподражательному пути, стремясь во всем проявлять милосердие, любовь, кротость, смирение сердца, которые были свойственны Христу и свойственны самому Небесному Отцу, потому что Он кротко и смиренно ждет нашего обращения, покаяния, исправления. Мы только тогда, на вершине этого пути, можем приобщиться на некоторой степени к божественному дару любви Христовой. Постараемся же, дорогие мои, помнить об этом и будем стараться, насколько это в наших силах, как советует один из выдающихся святых XIX века, если мы даже не чувствуем в сердце своем любви Божией, то по крайней мере постараемся делать дела любви, то есть поступать так, как мы знаем, что от нас требовал Христос. И в таком случае Господь, презирая на наши усилия, на нашу волю, на наши добрые дела, пошлет в наше сердце Духа Святого Своего, который породит в нем вот этот дар божественной любви. Будешь же стремиться к тому, чтобы действовать неотступно от евангельской истины. Будем стремиться являть эту любовь не только словом, но и делом. И тогда, собственно, мы сможем исполнить в полноте, в христианском, в Господнем понимании эту норму о благотворении ближним, о том, чтобы действовать с ними так, как действует по отношению к каждому из нас наш Небесный Отец, посылая над каждым из нас сходить свое солнце и посылая дождь на праведных и неправедных. Аминь.